Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
Мы уже встречались в этой студии с отцом Анатолием и разговаривали о судьбе новомучеников и исповедников в Церкви Русской, и насколько нам важно как можно больше узнавать о них, и насколько это личное дело каждого из нас. И вот, беседовав об этом и в эфире, и за его пределами, мы решили попробовать познакомиться с некоторыми из наших святых заступников, наших новомучеников и исповедников лично. И отец Анатолий согласился быть проводником.
Да, это очень ответственно.
Так что мы начнем нашу серию встреч, посвященных новомученикам Церкви Русской, с место, которое вошло в фольклор, я бы сказала, это Соловецкий лагерь особого назначения, сокращение СЛОН. Но для нас-то Соловки – это совсем не лагерь. Для нас это святое место, это Зосима Герман и Саватий.
Соловецкий.
Так что я думаю, что вся огромная многовековая история Соловков, она включает в себя и трагический период XX века, но не исчерпывается им.
Именно так, и не просто не исчерпывается, а, на мой взгляд, история трагическая, страшная история XX века Соловецкого архипелага – одна страница из всей истории этого святого места, потому что удивительно, но если отвлеченно смотреть на всю историю этого места, вот сколько мы знаем о нем, сколько там было замечательных, удивительных, великих людей, митрополит Филипп
Колычев,
будущий, да, митрополит, то есть он попал туда простым монахом, подвязался, шел невероятным путем. Зосима Саватий, Герман Соловецкий. То есть это удивительные подвижники, удивительные ярчайшие личности своего времени, интереснейшие личности. И что характерно, на протяжении всей истории этого места там эти личности появляются. Иов и Елеазар Анзерский, два великих святых, которые своим подвигом, молитвенным подвигом, потому что остров Анзер – это один из островов архипелага Соловецкого, но он был особенным местом молитвенного подвига. Там не было никогда ни трудовых послушаний в монастырской жизни. Монахи туда уходили по благословению игумена только ради молитвы. И это совершенно невероятное место, удивительное. И в житии Елеазара Анзерского, который начал там свой молитвенный подвиг, особенно указано, что благодаря его молитвенному подвигу ему было это открыто, причем самими же лукавыми духами, с которыми он боролся, они ему сказали, что ты нас победил, и мы уходим из этого места, и признали это. И это удивительное, невероятное ощущение, когда ты оказываешься на острове Анзер, внутреннего покоя, мира и тишины. Это совершенно невероятно. И это молитвенный подвиг тех монахов и тех подвижников, которые на нем всегда подвязались. И если мы говорим о страшном времени и моменте XX века, то, что там происходило, и то количество страданий и страшных человеческих трагедий, которые там были, эти страницы истории, они не омрачают святого места. Это удивительно совершенно. Я когда ехал туда первый раз, у меня было очень смешанное чувство. То есть я не знал, что там ждет, как туда. Вот как ты туда приезжаешь и как ты для себя открываешь это место, чем оно оказывается. Было действительно страшно, я читал. И у нас большое количество воспоминаний и Соловецких узников сейчас уже изданные трудами отца Вячеслава, И на тот момент, когда я, конечно, первый раз туда ехал, еще не было таких, ну, такого количества изданий. Но в любом случае всегда есть такое ощущение, внутреннее чувство, а зачем туда ехать? И иногда сталкиваешься с тем, что даже люди говорят, а вот у нас и так в жизни все трудно, плохо, зачем нам лишние вот эти отрицательные эмоции, зачем нам эти страдания, зачем нам нужно об этом знать? И, откровенно говоря, нам не просто нужно об этом знать, это неотъемлемая часть истории нашей церкви. И не просто нашей церкви, полноты нашей церкви, потому что просиявшие в 20 веке люди, святые подвижники, исповедники, священномученики, святители, невероятный сон, огромное количество людей, не отказавшихся от веры, проявивших свою твердость и шагнувших смело навстречу невероятным испытаниям. Когда владыка Илларион, о котором мы еще будем говорить, приехал на Соловки и увидел все, что их там ждет, он сказал: мы живыми отсюда не выйдем. И он это прекрасно понимал. И при этом он ни разу ни тени дал сомнения или повода задуматься кому-то из следователей, что он готов отказываться от этого.
Но в середине 20-х годов был удивительный период в истории этого самого Соловецкого лагеря, когда там одномоментно оказались 29 архиереев. И там сложился свой собственный Соловецкий собор архиерейский. И даже они выбирали главу епископа Соловецкого. Так что это совершенно удивительное и беспрецедентное явление, поскольку, насколько мне известно, нигде никогда после в системе исполнения наказаний в Советском Союзе этого не было и уже не повторялось никогда.
Конечно, это была оплошность со стороны властей, потому что они искренне не предполагали, что, собрав туда такое количество архиереев, они, по сути, начав открытую борьбу с церковью и преследуя ее, уничтожая, дали ей совершенно новый, и как об этом и владыка Илларион пишет, и другие святители, которые находились там в заключении, что это совершенно новые исторические условия, которые были созданы для церкви, и в этом есть невероятный промысел Божий, потому что, к сожалению, по воспоминаниям множества святителей, и не только святителей, а и, так скажем, образованного духовенства конца 19-го, начала 20 века, церковь русская претерпевала очень сложный период своей жизни, то есть окончание периода без патриаршества. То есть, когда Петр I лишил Русскую Православную Церковь главы и сделал во главе церкви светского чиновника в эполетах и в мундире поставил, получилось это, как казалось Петру I, наверное, каким-то новшеством и прогрессивным решением, но через 300 лет произошло то, что должно было произойти. И все это очень печально, это грустно, и читая об этом, понимаешь, что Господь устроил таким образом очищение и обновление. То есть есть такая знаменитая фраза, многие ее слышали и знают, что церковь стоит на крови мучеников. Это, с одной стороны, достаточно страшные слова. С другой стороны, это слова невероятной силы и истины. Потому что кровь мучеников, свидетелей истинности не просто церковной жизни, веры и традиции, а это в первую очередь свидетельство о Христе, что воскресение, страдание, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа – это абсолютная реальность, в которой эти люди уже живут. И собравшиеся эти 29 архиереев на Соловках явили собой абсолютную, знаете, как продемонстрировали, что даже такие страшные условия заточений и издевательств и уничижения архиерейского священного сана на самом деле не ведет к тому, чтобы с этим покончить навсегда. То есть это проявило и удивительным образом явило всему миру на самом деле, что Церковь Христова действительно стоит, и врата адова не одолеют ее.
На Соловках в то время было колоссальное количество и белого духовенства, и мирян, потому что логики действия властей в то время не поддается вообще никак. По какому принципу, по каким критериям люди попадали? Это знаете, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите» один из персонажей, поэт Иван Бездумный, вклинивается в научную беседу со словами: «Вот взял бы этого Канта и на Соловки». Это вот приблизительно та же самая логика руководствовала делами тех, кто на эти Соловки посылал огромные этапы совершенно разномастных людей. В принципе-то ни в чем против власти не виноватых зачастую.
Да, именно так. И всем известная фраза, что когда Господь хочет наказать человека, Он лишает его разума. И вот этот первый этап, первый период, точнее, истории Соловецкого лагеря, он как раз отличается тем, что, и слава Богу, что он именно этим отличается, что у этих людей была возможность не просто там общаться между собой, у них был свой театр, то есть заключенным, простым людям, что называется, мирянам, поскольку духовенству по каноническим правилам нельзя участвовать в постановках, но люди, миряне простые, да, граждане, так скажем, они имели возможность делать постановки. То есть это совершенно удивительно. И как Волков в своей знаменитой книге «Погружение во тьму» пишет, что первый период Соловецкого лагеря, который обозначен 20-ми годами 20 века, это совершенно удивительное время, потому что то, что там происходило во втором периоде, уже незадолго до закрытия лагеря в 38-м году, в 30-е годы, Волков характеризует как совершенно просто несопоставимую разницу, то есть как это действительно, что называется, рай и ад, если можно об этом вообще так говорить. И я думаю, что это связано именно с тем, что это была проба пера. То есть еще непонятно было, как с этим действительно себя вести, бороться с этим явлением, потому что люди, которые были заинтересованы в том, чтобы на Соловках собрать и Канта в том числе, и, кстати, он там и оказался, флоренский знаменитый философ и невероятный деятель, мыслитель 20 века, оказался в заключении в свое время тоже там же, но позже уже, в 30-е. Он попал во второй этап как раз, который, по мнению Волкова, чудовищным был. И не вернулся оттуда в итоге, как мы все знаем. Вот по мысли людей, которые там решили собрать все то количество инакомыслящих и людей, неподходящих для нового режима, она была, по сути, ошибочный, потому что это дало возможность огромному количеству людей, которые, слава Богу, смогли оттуда выйти, но это дало невероятную силу, укрепило их веру и поспособствовало не просто укреплению в вере, а положила твердое основание, глядя на этих 29 архиереев и огромное количество духовенства и монашества, которое там было собрано, что церковь есть, она не просто жива, она действующая в мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о наших заступниках, новомучениках Церкви Русской. И настало время познакомиться со священным мучеником Петром Зверевым. Я думаю, что его судьба, вот как вы считаете, она типична для людей, оказавшихся на этой вот Голгофе богоборчества в начале XX века, или она совершенно уникальна и ни на что не похожа?
Откровенно скажу, судьба святителя Петра, человека для меня лично не просто интересного, а это невероятная личность, невероятные силы, образования, ума, яркости, таланта. То есть это человек незаурядный. Я не могу сказать, что это, знаете, как типичная судьба того времени, потому что далеко не все святители или даже монахи или священники, то есть люди, причастные к духовному сословию, оставили такой яркий след, как святитель Петр, потому что это действительно выдающаяся личность. И, что самое главное, этот человек мог избежать подобной участи, если бы не имел такой невероятной глубины веры, силы и любви к Богу и Церкви. Святитель Петр родился, будущий святитель Петр родился в семье священника. Это когда-то был подмосковный приход в селе Вишняки, а, насколько я могу понимать, это теперь, естественно, является частью города Москвы. Этот известный район до сих пор так называется Вишняки, там храм есть, его отец служил священником в этом храме, а потом был переведен вообще в Кремль. То есть святитель Петр был приближен к высшему эшелону власти, что называется. И он имел светское образование первое. Этот человек был...
Историко-филологическое.
Да, и он потом не просто его употреблял, что называется, а патриарх Тихон, избранный на соборе 17-го и 18-го года, он прибегал к помощи святителя Петра. И святитель Петр, как это указано в жизнеописании на сайте православия.ру, был другом и общался с святителем Илларионом Троицким. То есть это был цвет церкви, то есть это были лучшие люди, ярчайшие проповедники, талантливые богословы. И святитель Петр был еще, он отличался особой любовью к богослужению. Когда он был поставлен на кафедру, да и не только когда он был, то есть, знаете как, это была его, был его особый внутренний склад. И я так понимаю, что и святитель Илларион, и святитель Петр, и я думаю и уверен, что еще можно назвать множество имен, это были люди, которые относились к богослужению как к особой жизни. То есть это не просто как элемент, необходимое условие для того, чтобы осуществлять жизнь церкви, а это невероятная богодухновенная жизнь, без которой нельзя. Службы святителя Петра длились часами, и 3-4 часа он мог служить божественную литургию, и что удивительно, по свидетельству людей, которые присутствовали на его богослужении, даже пролетарий, так называемый, то есть рабочий класс, который отличался особой невосприимчивостью ко всему этому, даже люди из этого сословия приходили и участвовали, и стояли на службе. То есть это очень важно.
Но они не только стояли на службе. Я, насколько помню, когда он служил в Сормово, и когда его очередной раз собрались арестовывать и по этапу отправлять дальше в другие тюрьмы, там целая была революция практически.
Да. Да, именно так. И это очень яркая и характерная деталь для портрета и описания святителя Петра, потому что это говорит о том, что люди чувствовали и понимали, видели и знали, что то, что он делает, как святитель, как архиерей, это не показное, это искреннее. То есть настоящая любовь, настоящая вера в Бога и настоящее служение ему и его посомам. То есть эти люди, которые пришли защищать, они пострадали. Их разгоняли с помощью конной милиции, там были серьезные репрессии, потом учинены. Но они искренне пришли защищать своего пастыря, потому что доверяли, и не просто доверяли, любили его по-настоящему.
Ну и на самом деле в первый раз им удалось его отбить, хотя его забрали в участок, к вечеру его отпустили. Но что касается богослужения владыки Петра, мне кажется, что для современного человека есть пища для размышления, потому что дело ведь не в том, что службы были долгие, а дело в том, что он постоянно на всех своих местах служения, и когда он был монастырским настоятелем, и когда он был епископом, он всегда старался сделать так, чтобы как можно больше мирян, как можно больше прихожан включались в участие в службе. У него весь храм пел, не пел хор специально обученный.
И не просто не пел специально обычный хор, он вообще не любил партесное пение и всегда организовывал, устраивал именно народное пение, когда участвовали все люди. И это не просто вдохновляет, а это говорит нам и ярко свидетельствует, что, во-первых, есть такой общепринятый, прошу прощения за это слово, миф, что вот до 17-го года была золотая эпоха русского православия, русский народ-богоносец, который вот прямо такой был весь истинно искренне верующий, а потом вдруг что-то произошло, и все это было уничтожено. Нет, и как раз жизнеописание святителя Петра об этом ярко говорит, что его стараниями, его усилиями он не просто пытался богослужение организовать как общее дело, как литургия, собственно, и переводится, да, то есть как это участие всех присутствующих в храме. Он пытался это претворить в жизнь и это отстаивал. И люди, видя его любовь, они могли не просто там 3 или 4 часа провести на службе, они хотели участвовать в этом. И это для нас очень важный урок. Сейчас очень часто приходится слышать, что вот, людям тяжело, им трудно, ноги болят, спины ломаются, и так все плохо, так все как-то вот давайте побыстрее, давайте покороче. Это, к сожалению, абсолютное заблуждение и неверное представление и понятие о том, как должно быть, потому что опыт святителя Петра показывает, что если людей организовать не просто с точки зрения дисциплины, а если дать им почувствовать вкус богослужения, участие в нем, пение, чтение и действительно молитвы к Богу, то люди в храме могут оставаться больше, чем на 3 или 4 часа, и будут счастливы и рады, потому что это действительно невероятно вдохновляет и окрыляет.
Но у владыки Петра, у него еще в дореволюционные времена были мысли достаточно грустные, если не сказать трагические, по поводу того, что ожидает вот буквально. Если обратиться к тому, что он писал накануне 1917 года, и как не быть смертоносным язвом в стране нашей, когда мы отступаем от Бога и навлекаем на себя его праведный гнев? Еще удивляться надо безмерному долготерпению Божию, что он милостиво карает нас, надо горячо благодарить его, что не погубляет нас окончательно. Покаемся же и исправимся, и обратимся к Богу, от которого отступили». И это написано в 16-м году, когда, ощущение, что будет революция, наверное, оно витало в воздухе в Петрограде, в Москве, может быть, в Киеве, но, скорее всего, на расстоянии 150-200 километров от этих центров людям даже в голову не могло прийти, что произойдет в феврале 1917 года.
Конечно. И я думаю, что такие грустные и трагические мысли и переживания были не только у святителя Петра, а у большинства образованных и думающих людей того времени. К сожалению, синодальный период и история последних столетий нашего народа и нашей страны, они не могли не подводить к таким мыслям и переживаниям, потому что на эту тему есть много разных примеров и, так скажем, фактов. Но, к сожалению, большинство, большая часть аристократии и правящей элиты была на тот момент уже фактически неверующей. То есть святитель Петр об этом говорит не просто как некое переживание такое, то есть для него это яркое свидетельство. И ведь что очень важно и так интересно сложилось само по себе, что те личности, с которых мы начали этот разговор вообще о святых священномучениках, мучениках и исповедниках российских 20 века, мы начали со святителя Петра, и, даст Бог, продолжим святителем Илларионом, что отличает этих людей от, может быть, даже, можно сказать, большинства святителей того времени? Они абсолютно не просто близки к народу, они заодно с ним. Святитель Илларион в будущем уже в Слайдском заключении будет разговаривать с простыми блатными и уголовными элементами, как со своими близкими людьми. Святитель Петр относится к людям не просто как к своим родным и близким, да, то есть вот эти богослужения, вот это вот участие людей, это невозможно без любви. То есть вот та трагедия и расслоение общества, которое было у нас к концу 19-го, начало 20 века, и все те страшные события, которые после этого происходили, это же был неизбежный результат. То есть в свое время Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, пообещал: дайте мне 20 лет и, скажем так, средства, я выращу вам православное поколение. Ему дали все. И 20 лет, и средства. А его православное поколение в 1905 году вышло под предводительством Гапона на Кровавое воскресенье. И, к сожалению, к 17-му году уже сложилась такая ситуация, которую нельзя было обратить вспять. То есть не было никаких возможных, видимо, уже, что называется, действий и решений, которые могли бы изменить эту ситуацию. Святитель Петр это прекрасно понимал.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим о священномученике Петре Звереве. В нашей, если можно так сказать, антологии, это первый новомученик, о котором мы говорим подробно. Ну что, подошел 17-й год, тогда еще архимандрит Петр должен был ехать в североамериканскую епархию, вместо этого он поехал на фронт. И был он на фронте вплоть до событий февраля 1917 года. А дальше удивительное нагромождение всевозможных обстоятельств. Он участвовал в соборе, в поместном выборе, выборах патриарха. И удивительным образом патриарх Тихон как-то его сразу разглядел. Но я думаю, что монашествующих там было достаточно много. И именно отец Петр так вот привлек внимание патриарха, что он обратился к нему как к помощнику и как в каких-то вопросах советнику. А стоило это будущему владыке 4 арестов. Первый раз, правда, в логике революционного движения он попал просто в заложники. Слава Богу, что молодое поколение наших сограждан не знает, что это такое, когда ни за что не просто, как говорится, к тебе приходят ночью и забирают всю семью или половину ее, не объясняя причин, оказывается, что вот надо взять такое-то количество заложников, потому что что-то там произошло. И если это то, что произошло, не будет разрешено так, как власти будет удобно, то их просто расстреляют. Замечательная перспектива. Но если повезет, то отпустят. Вот это фон жизни, это важно представлять себе, потому что вот это началось, и это не заканчивалось уже, по крайней мере, в жизни владыки Петра, который... Посмотреть его биографию, его там в январе выпускают, в октябре сажают. И вот у него вот вся последующая жизнь прошла в таком ритме до тех пор, пока он не попал на Соловки.
Да, и это, я думаю, что особый Божий промысел будущем свидетеля Петре, который на тот еще не был, он был еще архимандритом, и если взглянуть на его фотографию, портрет есть... В интернете много можно найти изображений. Они все отличаются его каким-то невероятно проницательным и сильным взглядом. То есть, как свидетель Петр смотрит в объектив фотоаппарата, это что-то невероятное. Я когда первый раз побывал на острове Анзер, а именно этот остров из Соловецкого архипелага глубоко связан и переплетен с судьбой свидетеля Петра, который и приставился там, и нашел свое последнее пристанище на острове Анзер. Когда ты попадаешь туда, в Голгофа-Распятский скит, такое ощущение, что он живой там присутствует. Это невероятно. Его дух, сила. Именно поэтому патриарх Тихон, глядя на этого молодого архимандрита, я уверен, увидел это все в нем. И его личность, его ум, образование, его дух нельзя было скрыть. На лице это видно. Взгляд невозможно никуда спрятать. И поэтому патриарх Тихон прекрасно знал, что на этого человека можно не просто положиться, а это действительно настоящий Божий слуга, настоящий ангел церкви, которого необходимо... как знаете, проявить. И выбор пал на него не просто так. Я уверен, что свидетель, святейший патриарх Тихон избрал Петра своим помощником как человека надежного. И действительно, после того, как он был приближен, история жизни святителя Петра претерпевает невероятные испытания, невероятные сложности. Но ведь именно об этом Господь в Евангелии говорит с самого начала своим ученикам. И не просто говорит о том, что вас мало что хорошего ждет на этой земле. Он говорит очень интересную фразу. И настанет время, что те, кто будут вас убивать, будут уверены в том, что этим будут приносить службу Богу. И вот этот... возникший потом и обновленческий раскол, и не только обновленческий, там их несколько разных было и совершенно невероятных шатаний, с которыми святитель Петр будет бороться впоследствии в дальнейшем. Говорит о том, что патриарх Тихон знал, кого выбирает, кого себе приближает, и чувствовал действительно это. И святитель Петр его не подвел. Это действительно удивительная, совершенно ярчайшая личность. И благодаря его силе он не просто преодолел все испытания, а в итоге всех тех сложностях, и сложнейших жизненных условиях и переживаниях, в которых он находился, он оказывается в Соловецком заключении и на острове Анзер переносит тяжелейшую болезнь. Но ни разу за все это время не то, что не отступает, он от своего выбора и от своего служения церкви не отказывается никогда.
Я думаю, что имеет смысл напомнить нашим радиослушателям вот этот последний камень преткновения, который, собственно, закрыл как бы вход в гробницу для владыки Петра. Это как раз все-таки обновленческий раскол и отношение к нему власти, потому что власть, которая, собственно, его создала, она к нему то пылала нежными чувствами, то охладевала, то вдруг лидеров этого обновленческого раскола тоже сажала в тюрьму. Ну, в общем, все в той же самой логике. Но 1926 год, год 15-й партконференции, где как раз идеологические вопросы обсуждались как крайне важные для государственного строительства, и все, кто противостоял обновленцам в тот момент, они как раз попадали под, как сейчас говорят, под раздачу. И именно отношение к обновленцам в 26-м году привело к последнему четвертому аресту, в результате которого владыка Петр оказался на Соловках. Почему, мне кажется, важно напомнить про обновленчество, потому что об этом, ну, это было очень давно.
Это было не просто очень давно, а реалии того времени для нас, для современных людей. Они, наверное, уже... Ну, их можно с трудом понять, потому что мы живем совершенно в другом мире. Мир изменился колоссально. За эти 100 лет произошли изменения совершенно невероятные, поэтому нам действительно очень непросто понять вообще логику и все, что происходило в то время. Лев Троцкий был уверен и считал, что... И он был человеком не глупым, он действительно это принимал прекрасно, что церковь и борьба с ней может привести совсем не к тем результатам, которые они преследуют. И поэтому была создана такая, ну, скажем так, сначала была сформулирована, а потом приложили все усилия, чтобы это внедрить. Идея новой, так называемой живой церкви, которая приходит на замену вот этой вот старой, уже изжившей себя, вот этой какой-то непонятной совершенно для простага народа церкви синодального периода, которая ассоциировалась у всех совершенно плотно с империей, с тем, что, как казалось многим людям того времени, уже себя абсолютно изжило и дискредитировало. И на волне такого отношения к церкви Троцкий был уверен, что это будет воспринято людьми на ура, и все ринутся сами же уничтожать старое и создавать новое. То есть, как опять же пишет Илларион Троицкий в своих письмах, что вот там 15-20 человек собрались, объявили себя живой церковью, и вот они радуются. Он там, не стесняясь выражения, характеризует их умственные способности, что называется, потому что к церкви это не имеет никакого отношения. Но для молодой советской власти подобная идеология, она была, как казалось Троцкому, удобной и выгодной именно для того, чтобы церковь сама себя переработала и превратилась в выгодную для них, удобную идеологическую платформу. То есть, когда вот эти живоцерковники, как их называли, они как раз проповедовали и ратовали за укрепление отношений с советской властью, что это все очень правильно нужно, что правильным путем идете, товарищи. И, то есть, это была такая не просто спайка с советской властью, а это было непосредственно изобретение самой же советской власти для того, чтобы церковь превратить в нужный ей институт. И, конечно же, такие великие богословы и умы того времени, как святитель Петр Воронежский, святитель Илларион Троицкий и прочие святители, они не просто не могли принять этого, а они, прекрасно зная то, как живет и действует церковь, прекрасно понимали, что это совершенно противное, чуждое ей образование, которое уничтожает в простых людях остатки веры, которые можно было бы, наоборот, как тлеющий уголь раздуть и укрепить, а вот этот вот, по сути, какой-то такой предательский акт и содействие, как вот в Евангелии Господь опять же говорит, не можете работать Богу и мамоне, не можете работать двум господам, будете одного ненавидеть, другого любить, то есть это невозможно. То есть церковь, она не предполагает какого-либо, так назовем, политического участия в социальном строе, а здесь как раз расчет был именно на это. И поэтому, да, этот обновленческий раскол, его лидеры, они имели не просто популярность в народе, а даже многие епископы того времени, и митрополит Сергий Строгородский, он потом приносил покаяние, что он участвовал в этом движении, и действительно, многие умы и сердца были этим захвачены. То есть это нельзя сказать, что это была какая-то неудачная попытка Троцкого изменить ситуацию. Это действительно имело место и в истории церкви, и в истории нашего народа, и это была очень серьезная, проблема. Почему? Сейчас современному человеку это вообще непонятно, но на тот момент информационных технологий, которые можно хоть как-то сравнить с современными, не было. Письма шли неделями, месяцами, газеты издавались, что называется, тоже, как скажем, по старинке, другого не было. И поэтому обновленческий вот этот раскол, он имел невероятную силу и действие в народе.
Ну и поскольку владыка Петр был одним из тех, кто публично объяснял, что это такое, власть сочла, что самое место ему на Соловках.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о новомученике, о соловецком мученике, владыке Петре. И я думаю, что как раз вот этот удивительный документ, который родился в Соловецком лагере, это архиерейская записка. Мы только что говорили о обновленцах, о борьбе патриаршей церкви и обновленчества. И вдруг в этом аду рождается такое соборное послание, где совершенно откровенно требуется разделение церкви и государства не на словах, а на деле. И это требование исходит из могилы практически. Вот это удивительное явление, то есть как это вообще могло быть? Ведь к тому времени, когда родилось это послание, владыка Петр стал тем самым епископом Соловецким.
Да, это удивительно и непонятно, а самое это, что, опять же, для нас, современных людей, необъяснимое, что у нас где-то в голове есть такой штамп 10 лет без права переписки. То есть вот как они могли там что-то писать, что-то создавать, еще это объявлять и декларировать, совершенно необъяснимо. Но по опыту моих прадедов, которые тоже перенесли опыт соловецкого заключения, такая возможность не просто была, а это тоже невероятно совершенно, но по просьбе моего прадеда, священника, родные прислали ему в стопке белья, сшитую епитрахиль из простого полотенца рушника, для того, чтобы можно было осуществлять священнодействие, будучи в заключении в лагере. И проверяющие этого не увидели, не заметили. Он получил эту епитрахиль и мог исповедовать своих узников, ну, сокамерников, а тех, кто соседей по бараку, так скажем, которые к нему приходили там или просили помощи. То есть даже такое могло быть. То есть на тот момент вот этих вот репрессивных методов и инструментов для подавления личности и уничтожения человека еще не было, что называется, продумано и разработано. И поэтому архиереи, заключенные на Соловках, могли собраться, постановить что-то, могли это воззвание написать, отправить в письме, его можно было, что называется, передать. И самое главное, что не только это было возможно, но еще есть знаменитая история о том, как они служили пасхальное богослужение.
Да, да.
По разрешению ни много ни мало самого начальника лагеря. И более того, им из лагерного музея, обратите внимание, выдали священные сосуды и облачение по распоряжению того же начальника лагеря. То есть это еще на тот момент было возможно, и это потрясающе. То есть, казалось бы, люди обречены на смерть, и они это понимали, но при этом у них была возможность к этой смерти не просто приготовиться, а даже что-то сформулировать, и не просто сформулировать, а отслужить пасхальное богослужение и пройти крестным ходом, о котором они потом вспоминали, те, кто остались живых. Это удивительно совершенно. И ярчайшее свидетельство, что даже в таких страшных условиях, нечеловеческих условиях, Господь не оставляет своих людей и дает им не просто возможность вздохнуть и поднять глаза к небу, а отслужить пасхальную службу.
Но вообще их отношение к вот этому последнему смертному испытанию, оно удивительное. Владыка Петр написал в январе 29-го года, когда уже заболел тифом, и когда его отправили на Анзер. А Анзер — это в те времена было совсем не место для молитвы, а место для умирания больных людей. Их туда свозили со всего Соловецкого лагеря и оставляли тихо умирать. Кто когда умрет, тому и слава Богу. Накануне зимы рыли здоровые ямы для того, чтобы, ну, мёрзлую землю потом не ковырять. И вот эти общие могилы, эти ямы ждали тех, кого привезли как бы в изолятор для выздоровления. Но мне просто хочется эту цитату владыки Петра привести, потому что она удивительная. Он писал: «У нас, по-видимому, настала настоящая зима с ветрами и метелями, так что ветер едва не валит с ног. Живу в уединенном и пустынном месте на берегу глубокого морского залива. Никого не вижу, кроме живущих вместе, и могу воображать себя пустынным жителем».
Эти строки святитель Петр пишет, когда находится в Троицком скиту. На острове Анзер их два – Троицкий и Голгофа-Распятский. Они находятся по разным концам острова. Анзер переводится как вытянутый, длинный. И вот Троицкий скит этот находится как раз на той части острова, которая выходит в открытое море. Именно поэтому она так об этом пишет, что глубокий морской залив и ветер, который с моря идет, это действительно, это очень непростые условия. И Господь, насколько я могу представлять, дал святителю Петру возможность действительно не просто испытать опыт пустынного жительства, а в этом самом пустынном жительстве приблизиться к Богу на максимальную дистанцию, да, то есть святитель Петр получил невероятный духовный опыт. Это из строки он пишет, что он еще не был болен, он был туда сослан, потому что в Троицком скиту он проживал, когда он заболел тифом, был уже расположен в Голгофо-Распятском скиту. И, насколько я понимаю, его здоровье было настолько уже истощено, что особых каких-то свидетельств нет, но его помощник, который находился при нем там, и это тоже чудо, видел, что перед смертью через окно, как некое такое было ему видение, причем именно помощнику, что характерно. Он видел, что вошла великомученица Варвара с чашей и причастила святителя Петра перед смертью. То есть это невероятное видение, близость не просто мира горнего, а это абсолютно открытое пространство этому горнему миру. Таких свидетельств много. И если обратиться к истории Соловецкого заключения и читать воспоминания, то об этом рассказывают разные святители и те, кто там были в заключении священники. И вот святитель Петр сподобился совершенно удивительного, невероятного достоинства. Очень часто нас обвиняют в том, что мы, православные христиане, очень любим мучиться, страдать, поэтому у нас мученики все время, что вся наша жизнь — это такая тяжесть, такой кошмар, и вот грехи, покаяние, и у нас все так плохо, и поэтому нам всем плохо, и мы все время ищем, как бы стало бы еще хуже. Это абсолютно неправда. И не просто неправда, а это к христианству не имеет никакого отношения. Это такое обличение современного мира, чтобы, опять же, найти некоторый изъян в духовном состоянии православного человека. Мученичество и страдание святителя Петра — это невероятная близость к Богу, его путь, который для нас является не просто примером, а вдохновляет и укрепляет нашу веру, что даже в таких чудовищных, страшных испытаниях, в которых он находился, он не потерял ни человеческий облик, ни пострадал, что называется, своим психическим душевным состоянием. Он сохранил твердость веры, разума, он сохранил любовь к Богу. Как ему это удалось?
На самом деле звучит в нашей уютной, теплой, светлой студии как риторический вопрос, но когда ты читаешь о реальных Соловках, воспоминания тех людей, которые уцелели вот первый период Соловецкий, когда они рассказывают, что происходило с людьми на Секирной горе, а это тоже, как сказать, это каторга в каторге. То есть это место, которое вполне можно назвать адом и не погрешить против правды. Так вот, там от того, что происходило, там не было специальных пыточных орудий и никакого триллера, но там людей доводили до такого состояния, что они душили тех, кого кидали к ним в камеру новеньких. Потому что голод, холод и абсолютное отсутствие всего, что можно придумать человеческого, в короткое время превращало человека в нечеловека.
Да, и не просто в нечеловека, а потеря человеческого облика и низведение человеческой личности до животного состояния. Это был один из самых эффективных инструментов. Секирной горы боялись как огня. То есть просто слово, это само слово, произнесенное на Большом острове, оно уже людей приводило в ужас. И я был на Секирной горе, и я видел это место. Этот изолятор для проштрафившихся заключенных был сделан из храма маяка, который стоит на вершине такой, действительно, как небольшой горы. Секирная гора, такая глыба из камня. И на вершине этой горы выстроен храм-маяк для того, чтобы мореходы могли ориентироваться, и Соловецкий остров становился для них спасительным в какой-то ситуации. Но в период лагеря там был организован страшный, совершенно чудовищный пункт невероятных истязаний. И ты, когда поднимаешься на эту гору, там, где-то не доходя до вершины, есть братское кладбище, захоронение. То есть людей просто сваливали, умерших, в одном месте и присыпали землей, даже не глубоко. И там, когда восстановление монастыря началось, стали находить останки, и выяснилось, что там их очень много. Там находиться еще как-то вот, то есть ты приходишь туда, и мы там панихиду служили и молились о всех, кто там пострадал. Но поднимаясь дальше к Секирной, к вершине Секирной горы и подходя к храму, становится не просто страшно, а там действительно очень трудно находиться. И у меня так сложилось, что первая моя поездка на Соловки была связана совсем, ну, так скажем, со мной были люди и спутники, которые были там как туристы, и она была туристической. И даже все те, кто были в этой группе, почувствовали совершенно невероятную тяжесть. Находиться страшно. И в этой тяжести, в этом ужасе гибели людей, люди верующие и настоящие подвижники веры могли сохранить человеческий облик.
Но владыке Петру еще посчастливилось остаться в мощах, поскольку его добились все-таки, что его вынули из этой общей ямы и перезахоронили в отдельную могилу и поставили там крест. И в результате мощи были обретены в 1999 году.
Да, и не просто посчастливилось, то есть это особый такой промысел, это тоже чудо, что его смогли вовремя из общего захоронения вытащить, потому что он умер в тифозном вот в этом изоляторе, и его похоронили в обычной общей могиле, вот, которую, вы сказали, заготавливали еще с осени. И опять же его помощник смог добиться разрешения властей, чтобы его открыть и похоронить отдельно, как все-таки святителя. И им это удалось, что, опять же, невероятное чудо. Потому что, действительно, через много лет, когда на Соловки вернулось духовенство, и был установлен монастырь, и было осуществлено поднятие мощей святителя Петра Воронежского, это отдельное захоронение как раз упростило задачу, и святитель Петр благоволил, чтобы его святые мощи хранились и в монастыре, и в Воронеже, на кафедре, которой он свое свидетельство закончил.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. Мы говорили о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. И с Божьей помощью будем продолжать знакомиться сами и знакомить вас с этими удивительными людьми, которые могут не только быть примером, но и, я думаю, к ним с молитвой можно прибегать за помощью и эту помощь обретать. До свидания, до новых встреч.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».